эфире программа «Русский ковчег».
Добрый день, дорогие радиослушатели. С радостью представляю вам нашего постоянного гостя, замечательную русскую певицу, лауреата Пушкинской премии Лину Мокритчян, постоянного автора, и, вернее, автора и постоянного ведущего такого цикла, довольно уже теперь известного, «Возвращение на родину». И наша сегодняшняя передача могла бы называться так: «Если душа родилась крылатой». А почему, расскажет Лина.
Если душа родилась крылатой, что ей хоромы и что ей хаты, что Чингисхан ей и что орда. Два на миру у меня врага, два близнеца неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых. Добрый день, дорогой Сергей Николаевич. Добрый день, дорогие наши слушатели. Я счастлива в эти светлые, по-настоящему русские зимние, наконец-то, зимние русские дни быть снова в этой уютной студии. Приветствую вас и надеюсь, что этот тихий час будет глубоким и очень добрым.
Скажите, пожалуйста, вот просто как интрига, да, чему будет посвящен очередной вечер возвращения на родину? И, ну, давайте так сначала поподробнее, вот именно какая основная такая сивая тема?
Главная тема – это что лежит в основе громадного, великого явления культуры Серебряного века и 120-летия незабвенной Марины Ивановны Цветаевой, которое было 9 октября. Это повод, если такое слово вообще употребимо к такой личности такого масштаба, как Марина Ивановна, говорить об этом. В этом вечере будут затронуты и, я надеюсь, разработаны несколько основных направлений восприятия Серебряного века. Вот вы, Сергей Николаевич, как воспринимаете культуру Серебряного века? Что он оставил в вашей душе? Вы все-таки специалист по русской поэзии. Вы хорошо ее знаете, чувствуете.
Перед тем, как ответить, я извиняюсь, я еще раз повторю, телефон в нашей студии 629-08-73, 84, гудок 495-629-08-73. Пожалуйста, звоните, не упускайте этой возможности побеседовать в прямом эфире с Линой Мокритчян. А ответ, пожалуй, такой. Воспринимаю как глубоко неоднородное, такое противоречивое и очень интересное, вот в стиле Константина Леонтьева, если говорить как акме, высшую точку цветущей сложности культуры нашей страны. И для меня лично, на самом деле, является некой такой загадкой, а почему вы, собственно, вообще обратились вот к этому периоду? Ведь он действительно довольно противоречив, и так как вы все-таки позиционируете себя как такая, что ваш вечер такой сугубо направленный на фундаментальную духовную основу России, то есть православие, и вдруг такое противоречие, как Серебряный век?
Потому что для меня лучшие, ярчайшие представители Серебряного века – те, кого сегодня вся мировая культура воспринимает как гениев русской поэзии, живописи, архитектуры, музыки и балета. Для меня это люди, повторяю, лучшие из них, которые, с одной стороны, удерживали в себе память об утраченном рае, а с другой стороны, уже сами, самим фактом своего существования, были предвестниками того ада, который предстоял пережить России. И в этом смысле, безусловно, все они были пророки, наиболее ярким из которых была Марина Ивановна. Ей подражали и подражают до сих пор поэты, которые, быть может, даже не отдают себе в этом отчета. В ней, как в наиболее трагической фигуре культуры Серебряного века и в одной из наиболее мощных просто по масштабу личности, проявилось все это невероятным образом. Вся ее жизнь – это сплошная жертва. Сама она о своей жизни говорила, что вся моя жизнь – это сон о жизни, а не жизнь. Она и не успела даже жить, потому что в тот роковой день, когда она девочкой, но уже известной всей России, гениальной поэтессой, с пронзительными, яркими, зелеными глазами, сидела на раскаленном коктебельском песке, перебирая драгоценные камушки своими руками, она посмотрела наверх в тот момент, когда подошел человек и наклонился над нею. Она увидела или почувствовала, что цвет его глаз совершенно сливается с цветом неба. И она загадала, как мистический гений: если сейчас он найдет мне тот камень, который я искала и не нашла, я никогда его не покину. Этим человеком, как всем вам известно, был вот этим черным человеком ее судьбы стал Сергей Эфрон, сотрудник НКВД, тайный агент, за любовь к которому... А чем больше его ненавидели, чем больше, особенно это проявилось в русской эмиграции в поздние годы, уже когда они жили в Берлине, в Париже и даже в Праге, чем больше это становилось известным, тем более она обрекала себя на полную, тотальную изоляцию, на совершенную блокаду, на полное, абсолютное одиночество. Но чем больше его ненавидели, таково было свойство ее души, тем более она считала, что не имеет права оставить его. И вся ее поэзия пронизана вот тем, о чем я сказал, вот памятью об утраченном рае и предвестием крушения мира. И сама ее судьба содержала в себе и то, и другое. И должна вам сказать, что в этом вечере, который так и называется «Если душа родилась крылатой», будут два замечательных события. Во-первых, будет премьера фильма, который никто никогда не видел о Марине Ивановне. Автор этого фильма не просто талантливый документалист, нишу которой, как мне кажется, никто не может занять, но и, к тому же, еще и дочь прославленной актрисы малого театра, красавицы Руфины Дмитриевны Нифонтовой. Ольга Глебовна Нифонтова создала поразительный фильм, который называется «Вдохновенная Марина», и это и будет нашим киноэпиграфом. Вы знаете, что каждый вечер, вот уже 12 лет, предваряется киноэпиграфом. Это первое, как мне кажется, событие для всех. А второе – это тип культурный и психический, я бы сказала, тип героев, которых я избрала, или скорее не я, а сама Марина Ивановна. Я глубоко убеждена в том, что когда у нас гоголевские вечера, Николай Васильевич сам избирает героев, когда гагаринский Юрий Алексеевич сам избирает героев, когда жуковский Георгий Константинович сам избирает героев, и Пушкин, и батюшка Серафим, и так далее, и так далее. За 12 лет в нашем цикле прошла вся русская культура со всеми ее гениями, со всеми ее святыми. И вот в этом вечере герои, которые очень, как сказано в Евангелии, каждая звезда разнится друг от друга, и вот также здесь три ослепительные звезды, которые, на первый взгляд, между собою не имеют ничего общего. Ну, кроме, конечно, любви к родине, любви к матери церкви и любви к культуре. Но путь у них совершенно разный, в том числе и духовный путь. И вот что это за люди. Это Татьяна Михайловна Геворкян, доктор философских наук, отец которой так любил Пушкина, что назвал свою дочь в честь пушкинской Татьяны. Татьяна Михайловна не только крупнейший специалист или один из самых крупных в мире по творчеству Марины Ивановны Цветаевой, она культуролог, и, что совершенно потрясающе, она основатель, создатель и ректор Славянской академии в Ереване. Вот поразительное совершенно явление. Мы знаем о том, что Армения – это республика советская, которая первой вместе с Белоруссией требовала восстановления, за что и среди бела дня, как многие из наших радиослушателей помнят, весь прорусский настроенный парламент Армении был расстрелян прямо во время заседания среди бела дня. Так вот, Татьяна Михайловна, она, конечно, вся пронизана и вся живет русской культурой. Это дебют в нашем цикле, я имею в виду. Она впервые принимает участие в нашем цикле. А второй герой – это восходящая звезда отечественной филологии Максим Федоров, который... С одной стороны, специалист по Серебряному веку, он защищал диссертацию по Иннокентию Анинскому, а с другой стороны, это человек, который преподает древнерусскую литературу. Вы можете себе представить масштаб его не только мышления, но и круга его интересов, амплитуда какая гигантская. Он много лет работал в музее Цветаевых в Борисоглебском переулке. Он 4 года на телевидении вел блистательный цикл о русских поэтах. Он старший научный сотрудник МЛИ, Института мировой литературы Академии наук. И он преподает в РАТИ, в Театральной академии. И он театрал, и он тончайший эстет, и очень красивый человек. Наконец, третий наш герой, всем известный Сергей Станиславович Куняев, который написал грандиозную со своим великим отцом Станиславом Юрьевичем Куняевым монографию о жизни, судьбе и поэзии и убийстве Сергея Александровича Есенина. Он, что называется, абсолютно всеми своими составами в теме. И, как знать, быть может, он будет единственным из участников, который поддержит мою, на первый взгляд, парадоксальную идею. Это одно из ключевых направлений этого вечера. Связь между тремя убийствами. Убийством Есенина, убийством Маяковского и убийством Цветаевой.
Так вы считаете, что и Цветаева была убита?
Я не считаю так. Моя судьба, моя личная судьба сложилась таким образом, что я невольно была многими годами жизни, личной жизни, связана сначала с Полиной Львовной Трониной, последним носителем русской вокальной школы, моим учителем, у которой я жила, и, живя у нее, я 3 года спала на том гигантском старинном сундуке, на котором спал Сергей Александрович Есенин, потому что она была близким его другом. Я последние годы Анастасии Ивановны Цветаевой, родной сестры Марины, с которой у них были абсолютно одинаковые тембры голоса. Вы знаете, что такое тембр голоса? С тембра можно считывать не только мысли, мировоззрение, характер человека, но и вообще всю его судьбу. Так вот, у них были настолько одинаковые тембры, что никто из родителей, ни гениальная пианистка и поразительное явление в культуре, вот мать Цветаевых, Мария фон Мейн, не сам Иван Владимирович Цветаев, выдающийся русский ученый, основатель музея, который по какому-то недоразумению до сих пор носит имя Александра Сергеевича Пушкина, а на самом деле, конечно, должен нести имя Ивана Владимировича Цветаева, который 25 лет жизни отдал и все свое состояние этому музею. Вот. Таким образом, я не из книг, не из публикаций, не, это не домыслы и даже не плод каких-то моих фантазий, которые я иногда озвучиваю как музыкант, скажем так. Это то, что я узнала волею судьбы, повторяю, от не только свидетелей, от участников событий. Анастасия Ивановна мне многократно говорила о том, что Марина Ивановна была убита. Сейчас мы с вами слушаем божественную музыку Александра Николаевича Скрябина, в котором, как мне кажется, из всех гениальных музыкантов Серебряного века наиболее ярко отразилось то, о чем я уже выше сказала. Вот звучат третья и четвертая часть его девятой сонаты, совершенно поразительной. Очень многие его произведения назывались поэмами. И это тоже свидетельствует о том, о чем я говорила выше. Одна из таких поэм так и называлась «Божественная». Александр Николаевич, если позволите, Сергей Николаевич, я скажу несколько слов о нем, поскольку музыка Скрябина крайне редко звучит на народном радио, а я, как вы знаете, грешным делом стараюсь как можно больше нового приносить. И я хотела бы сказать о том, что Александр Николаевич был не только воплощением вот этой памяти об утраченном рае и предвестником, пророком будущего крушения мира. Он был кадровым офицером, как и многие выдающиеся русские поэты, как Николай Степанович Гумилев, как Михаил Юрьевич Лермонтов и так далее. Он 7 лет учился в Московском кадетском корпусе. В консерватории московской он учился как пианист у знаменитого профессора Сафонова, а по контрапункту и композиции у таких гениев, как Сергей Иванович Танеев и Антон Степанович Оренский. Александр Николаевич не только гениально исполнял свою музыку, он очень много концертировал и в Европе, и в Америке, преподавал, не только был профессором Московской консерватории, но и в других учебных заведениях преподавал, вел музыкальные классы в Екатерининском институте в Москве. И, конечно, Марина Ивановна была связана с этим гигантом. Константин Бальмонт, который безумно любил Цветаеву, и с которым Цветаева обожала бегать по улицам, по лестницам, смеяться, отдавала ему последние две картофелины, которые были в доме. Она могла с ним говорить о том, о чем она уже в то время ни с кем, наверное, не могла говорить. Но он, конечно, испытывал к Марине Ивановне не только дружеские чувства, он не только поддерживал вот эту ослепительную божественную дружбу, но он всегда ей говорил, что если все-таки ты решишься оставить этого страшного человека, только я, мы должны быть вместе, ты только подумай, говорил он ей, какая это красота, какая это красота, ребенок Бальмонта и Цветаевой. Но Марина Ивановна смеялась, а внутри, конечно, все у нее истекало кровью, потому что она понимала, что не ради Бальмонта, не ради какого-то другого человека, который, быть может, и вызывал в ней ослепительные, яркие, поэтические какие-то аллюзии, она не сможет оставить этого несчастного, это несчастное чудовище. И повторяю, чем больше его ненавидели, чем больше он был разоблачен, тем более она считала приговоренной быть с ним рядом до последней минуты. Хотя в их судьбе был период, как вы знаете, Сергей Николаевич, когда он, наверное, по очередному заданию НКВД совершенно, так сказать, канул просто в лету, что называется. 3 года она не знала даже, жив ли он. Ей пришлось пройти невероятные унижения, чтобы узнавать у врагов, не знают ли они, где он и что с ним, и как его найти. 3 года он работал по заданию в Праге, куда она помчалась, когда случайно совершенно об этом узнала.
А как же его белогвардейство?
Ну, это было то, что предшествовало, ну, его, да, работе, разумеется, в НКВД. Да. Более того,
но это он был искренний порыв, или как вы считаете?
Ну, я думаю, что это память о родине. Не забудем о том, что он был не только евреем по отцу, он был еще потомком знаменитого дворянского рода. Он же по матери Дурново. Угу. Вот трагический узел. Отсюда его белогвардейство, которое мы знаем, чем кончилось.
То есть все-таки вы приходите к мысли, что НКВД началось после, да?
Конечно.
Лебединого стана, так сказать.
Я думаю, что все началось вот с этого раннего коктебельского периода, когда в Коктебеле у Максимилиана Волошина собирался весь цвет русской культуры, и художники, и поэты, и композиторы, и искусствоведы, и так далее. И этот дом, как все вы знаете, стал меккой для Серебряного века. И Эфрон просто был внедрен туда для того, чтобы отслеживать какие-то самые главные события. А то, что произошло с Мариной, он же не ожидал этого. Когда, я думаю, что когда он сообщил своему, так сказать, начальнику, что вот один из объектов наблюдения вот проявил к нему вот такое мистическое совершенно движение, не знаю, как еще это назвать, он получил добро на этот брак, потому что это было очень выгодно. Род Цветаевых и Мейнов – это был как раз тот узел, из которого он мог получить гораздо больше информации, как, чем просто, так сказать, наблюдать и подслушивать какие-то вещи там, где уже его никто не принимал, не воспринимал.
Давайте мы отставим пока Эфрона и вернемся к Марине Ивановне и отставим в Марине Ивановне ее человеческое «я», а активизируемся на «я» лирическом, на вот этом колоссальном и очень неоднозначном, на мой взгляд, даре искусства, вот, которое внедряется в человека. Это происходит без его воли, на мой взгляд, ни один литературный институт или консерватория, я думаю, это объяснять не надо людям, которые понимают, или там художественная академия не может сделать ни писателя, ни художника, ни музыканта. С этим надо родиться. И, на мой взгляд, вы тоже обладаете этим даром. И вот интересно, взаимоотношение человеческого и лирического «я» внутри, так сказать, единой телесной формы на этой земле. Вот как это сообразуется и в приложении вот к Марине Ивановне, что это было для нее? Ведь не всякий мужчина может выдержать подобного рода одаренность. Она, на мой взгляд, была, конечно, наравне с Ахматовой. Действительно, мы все знаем, что Ахматова не любила, когда ее называли поэтессой, просила называть ее поэтом, потому что женщин, которые рифмуют, так сказать, слова, достаточно много, но, прости Господи, к поэзии это имеет очень отдаленное отношение. И та, и другая были, безусловно, поэтами в прямом смысле этого слова. Как поэтом, там, допустим, является Пушкин, Лермонтов, ну и так далее. Вот. И этот дар, это же ведь действительно жить с таким вулканом в душе, с такой бомбой, так сказать, это же, в общем-то, довольно тяжелейшая такая ноша. Это выдержать это, безусловно, я говорю, что многие мужчины просто не выдерживали, их разрывало изнутри. Вот в этом отношении давайте поговорим о Марине Ивановне.
Я думаю, что наиболее ярко это проявилось непосредственно в ее поэзии. Вот ответ на ваш вопрос. Наиболее ярко это проявилось в ее поэзии и в том, как она относилась к редчайшим людям, которые ее все-таки понимали. Я думаю, что тот же Константин Бальмонт, о котором я упоминала, он не просто любил ее, ему было не просто весело с ней, хотя вы знаете, что многие упрекали Марину Ивановну в том, что она невероятно мрачная, несчастная всегда, что вся поэзия у нее трагическая, но она говорила: «Дайте мне хоть немного покоя, и вы увидите, как я это умею, то есть быть счастливой». Посмотрите, что она писала об Альмонте, которого обожала. И обожала не только за то, что он понимал ее и был к ней милосерден. Она писала, что земля под ногами Бальмонта всегда приподнята, то есть он ходит по первому низкому небу земли. Понимаете? Вы много знаете гениев, которые могли бы к другим. А при этом мы же понимаем, что Бальмонт не был так одарен. Это просто хороший русский поэт. А она величайший гений. Вот ее щедрость, вот ее безоглядность, вот ее открытость, вот ее божественность, вот ее жертвенность невероятная. И все это, повторяю, наиболее ярко, конечно, проявлено непосредственно в поэзии. «Москва, какой огромный, странноприимный дом! Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож, издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клеймы, на всякую болезнь, младенец Пантелеймон у нас целитель есть. А вот за тою дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит, и льется аллилуйя на смутные поля. Я в грудь тебя целую, московская земля».
Да, у нас есть первый вопрос от радиослушателя. Пожалуйста, мы все превратились во внимание. Да, алло. Алло. К сожалению, не отзываются.
Облака вокруг, купола вокруг, надо всей Москвой, сколько хватит рук. Возношу тебя, бремя лучшее, деревце мое невесомое. В дивном граде сем, в мирном граде сем, где и мертвый мне будет радостно царевать тебе, горевать тебе, принимать венец. О, мой первенец, ты постом говей, не сурми бровей, и все сорок чти сороков церквей, и сходи пешком молодым шашком, все привольное, семихольмее, будет твой черед, тоже дочери передашь Москву с нежной горечью. Мне же вольный сон, колокольный звон, зори ранние на Ваганькове.
Да. Вот, возвращаясь все-таки к ее судьбе,
можно я скажу,
было, знаете, узнать еще о том, что действительно, ведь вы в свое время были, ну, какое-то довольно продолжительное время, я знаю, рядом с сестрой, да?
Да.
Вот это интересное бы было ваше, так сказать, воспоминание о том. Что говорила Анастасия Ивановна о Марине?
Сейчас я скажу об этом. Если можно, я только буквально одно слово скажу о том, от чего из всей изумительной, пронзительной, непостижимой музыки Серебряного века, которую я знаю и всю жизнь пою, почему я для вот воздуха, в котором проходит наша беседа, почему этим воздухом стала музыка Александра Николаевича Скрябина. Не только потому, что, как я уже говорила, не буду повторяться, он самый для меня яркий представитель главного, что было в Серебряном веке, но еще и потому, что Марина Ивановна напрямую была связана с ним. Бальмонт перед отъездом подарил ей Татьяну Федоровну, только ставшую вдовой Скрябина. Вот он только что умер. И Марина и Татьяна Федоровна как-то очень сошлись. И дом Скрябина, который был рядом с Борисоглебским переулком, стал буквально пристанищем в те годы Марины Ивановны, но на очень короткое время, потому что весной 22-го года Татьяна Федоровна умерла от воспаления мозга. Так что Марина Ивановна связана со Скрябиным не только любовью, но и судьбой. Простите, слушаю вас.
Давайте тогда попробуем сейчас сначала на вопрос радиослушателя,
да, конечно,
ответить, а потом вернемся,
да,
к Анастасии.
Да, конечно, пожалуйста.
Да, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, большое вам спасибо, очень интересно. Вот вы можете природу двух явлений, а может быть, вы понимаете, разгадали своим таким глубоким творческим сердцем. Первое, значит, как могли, в общем-то, люди совершенно разные, обладающие, да, в какой-то степени каким-то видом творческого, талантом в искусстве, в культуре, в литературе, вот объединиться вокруг какого-то клуба, вот то, что называли в Коктебель, что это было, какой был мотив этого объединительный. И второй вопрос, какой мотив уничтожения вот этих трех творческих, глубоких, выдающихся личностей, поэтов Маяковского, действительно, там связь есть, Цветаева и Есенина, кому не нужны были эти люди и какова причина, поняли вы или нет, по-моему, это очень много раскрывает. Спасибо.
Спасибо огромное. Отвечая на ваш первый вопрос, я приведу вам такой пример. Опять же, судьба связала меня с одним батюшкой, родители которого в 22-м году, вот на этом знаменитом философском пароходе, покидали Россию. И он рассказывал мне, он родился уже в Харбине в 35-м году, но он рассказывал мне, что чемоданы никогда не открывались. И за чаем, просто за чаем, за обеденным столом, сколько он себя помнит в детстве, без конца был рефрен. Вот словно они, как о походе в синема, говорили. Ну что же, в пятницу мы отплываем. Ну, вот в среду отплываем. Понимаете? То есть, отвечая на ваш первый вопрос, я хотела бы подчеркнуть вот это состояние души. Ведь очень многим этим гениям, которых притягивал Волошин как магнит, ведь дело ведь не только в этой крымской земле, которая до сих пор притягивает всех и раздираема на куски, по причинам, о которых мы говорить не будем, но которые тоже часть вот этой любви, о которой мы сейчас говорим. Ведь все эти люди, они, быть может, интеллектом, они понимали, что все кончено. Но сердцем, душою, каждый из них надеялся на какое-то чудо и думал, что нет, Господи, не может быть. Вот еще немножко, и все вернется. И это, опять же, память об утраченном рае и общая надежда на чудо каким-то непостижимым образом связывала самых разных людей. Ну, не говоря уже о личности Волошина, который был выдающимся поэтом, художником, искусствоведом, культурологом, как сейчас бы мы сказали. Вот это отвечая на ваш первый вопрос. Что касается связи убийства Маяковского и Марины Ивановны, то я повторюсь, простите, может быть, вы прослушали, я говорила в начале нашей программы, что так жизнь моя сложилась, так Богу было угодно, что я была связана непосредственно с людьми, которые были свидетелями и участниками всего этого. О том, как убивали Маяковского, я знала от Полины Львовны Трониной, о том, что Марина Ивановна никогда не совершала самоубийство, что она была убита, я знала от ее родной сестры Анастасии Ивановны Цветаевой, которую я, опять же, по Божьей воле, не по своему хотению, одевала во гроб. И более того, быть может, вы будете удивлены, но ведь Михаил Афанасьевич Булгаков, когда он писал вот об этом 14-м дне весеннего месяца Ниссана, он же имел в виду день убийства Маяковского, потому что Маяковский был убит на Страстной седмице 14 апреля, а в 30-м году, 14 апреля, вот это было то самое вот 14-го числа месяца Ниссана. И Михаил Афанасьевич это прекрасно знал. Он знал не только творчество Маяковского, он знал не только все чудовищные перипетии его судьбы, но он и знал обстоятельства его убийства. И он знал о том, что в первом варианте «Облако в штанах» «Облако в штанах» Маяковский назвал 13-й апостол Иуда. И ему, конечно, не дали опубликовать это название, вот так это появилось «Облако в штанах». Так что подтверждений громадное количество, нужно только этим специально заниматься. Я не литературовед, у меня нет времени этим заниматься, нет возможности. Хотя, если бы мне предоставили такую возможность, быть может, я сделала бы еще одно волевое усилие и сделала бы и это. Но Агранов, который был любовником Лилии Брик, которая принимала самое активное участие в организации убийства Маяковского, и которая уехала в этот момент за границу, ее не было, это ее единственное алиби, ее в эти дни не было, на несколько дней она уехала. Агранов, который подарил пистолет за несколько дней до убийства, Брик, которая принимала самое активное участие в убийстве Маяковского, и которая была любовницей Агранова, который и был основным организатором убийства, один человек, который был в самой верхушке НКВД, и который
Господи,
принимал участие...
Она только не была любовницей,
да? Да, нет, вот эта связь, она самая главная, она ключевая, потому что она была приставлена к Маяковскому именно тоже со стороны НКВД. И если бы не Брик, судьба Владимира Владимировича сложилась бы совершенно по-иному. Ко многим величайшим русским, я подчеркиваю, русским, со всеми вытекающими отсюда последствиями при произнесении слова «русский», поэтам и художникам были представлены вот такие женщины. И вот эта трагедия и произошла. Как я уже сказала, Великий понедельник, 14 апреля. Здесь. Я хотела бы повторить, что вечер, посвященный 120-летию Марины Ивановны Цветаевой и вот этим таинственным, трагическим сплетением всех этих судеб Серебряного века и всей русской культуры, он состоится 2 февраля в четверг, в день иконы Божией Матери «Отрады и утешения», в Белом зале Дома кино, что расположен на Васильевской, 13, недалеко от метро «Белорусская» или метро «Маяковская». И что самое главное, билеты на такой вечер, конечно, нужно обрести заранее, либо в Сретенском монастыре, либо в часовне преподобного Сергия Радонежского, что напротив метро Римская, либо у батюшки Артемия Владимирова в храме в Красном Селе Всех Святых, либо на моем сайте. Приходите на наш сайт, он так и называется, возвращениелина.ру. Одним словом, возвращениелина.ру. А сейчас, если Сергей Николаевич мне позволит, я хотела бы подарить 2 богородичных шедевра Александра Александровича Блока, человека не менее трагической судьбы. И кто, как не Георгий Васильевич Свиридов, смог воплотить это чудо? Я прощаюсь с вами, дорогие мои. Я очень жду вас 2 февраля на этом уникальном вечере. Я благодарю всех за все, и нашего дорогого звукорежиссера, и любимого мною Сергея Николаевича Герасимова. Я надеюсь, что мы, Сережа, прощаемся не навек. И дарю вам 2 богородичных шедевра Блока из его цикла «Петербург», который Георгий Васильевич Свиридов превратил в шедевр русской культуры. Oh!
свято чтит оно конец, и навстречу кланялись крестили многодумный, многотрудный лоб. А друзья и близкие почивает синий мрак. ущелье.